Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» проведет Александр Мраморнов, кандидат исторических наук и руководитель, научный руководитель проекта по изданию документов Всероссийского поместного собора 1117-1918 годов. Столетие.
Добрый вечер. Светлый вечер, добрый вечер. Как у вас принято говорить.
100 лет уже собору исполнилось. Я впервые о нем узнал, когда ему, мне кажется, было 80 с чем-то. Уже 100 лет, и прям удивительно, что...
То есть ты родился и сразу узнал о соборе?
Нет, мне же не 15 лет.
А, родился, пошел в школу и сразу узнал о соборе.
Вы сокращаете дистанцию историческую активно.
Слушайте, еще тогда были свидетели живы этого собора, а сейчас уже нет.
Я вам более того скажу, в 1985 году умер последний член собора.
Это кто?
Это такой Иван Иванович Великанов, который был, возможно, лилипутом, а еще он хорошо пел и играл. Судя по всему, он в 20-е годы в московских театрах пел и играл.
Подождите, а давайте тогда вот прям с этого начнем.
А в Астрахани на одном из кладбищ имеется его могила, где написано «Иван Иванович Великанов, 1891-1885». И других Ивана Ивановича Великанов, связанных с Астраханью, мы больше не нашли с такими датами.
А сколько ему, получается, было лет?
94.
Нет, я имею в виду...
Помер он 94.
Да, а когда был собор,
когда был собор,
лет?
Ему было 26.
И вот смотрите...
И он был не самым молодым членом собора, между прочим.
Остальные не дожили просто.
Кажется, там профессор Фиолетов был самым молодым.
А профессор. Сколько было?
24, по-моему.
И он 24 был профессором?
Да.
Класс.
Потрясающе.
Так давайте мы же говорим о другой России, а не о нынешней.
Не в ту пошел я стиль, на вас не ту поставил, да?
Вот Леша был бы уже заслуженным членом собора.
Да уж я
был, а вы, Александр, руководили бы какой-нибудь из его секций.
А наверняка. Почему вы так неправильно выстраиваете иерархию?
Потому что мы с Аллой уже не первый год вместе работаем.
Все понятно, хорошо.
Слушайте, я помню еще пару лет назад умер последний... участник собора 45-го года в Священном Сане, бывший митрополит Омский Феодосий,
да,
который участвовал, будучи священником, в соборе 45-го
да.
года.
Я хочу понять, кто были участники этого собора. Вы знаете, да, слово «собор» сегодня, оно звучит немного архаично, и не всем понятно, о чем идет речь. Вы, когда говорите «поместный собор», сразу представляются такие серьезные архиереи в облачении, пышным, обязательно в пышном, а с соответствующими там у них, ну, я не знаю, у них серьезные лица, у них большие бороды. И внезапно вы говорите про Ивана Ивановича Великанова, который был, судя по всему, артистом, которому было, извините, 26 лет, и который был участником поместного собора 1917-18 годов. В стране революция в это время.
Ну,
перевороты,
в стране
там, революция,
перевороты, но вообще-то лето 17-го года, когда, собственно, шли выборы на собор, это относительно спокойный период еще, и там не было Корниловского мятежа.
Февраль-то уже прошел.
Февраль прошел, но конец июля, начало августа, согласитесь, по всем хронологиям, это достаточно спокойный период. Вот именно в этот спокойный период вся Россия православная, надо сделать эту оговорку, избирала кандидатов в делегаты, а потом, собственно, самих делегатов на поместный собор. Выборы были в несколько ступеней. Сначала избирали посланцев, так сказать, от приходов на благочинческие собрания, потом благочинческие избирали на епархиальные, а епархиальные уже из этих кандидатов избирали тех, кто поедет в Москву на собор.
А что было в этом нового?
В этом было нового то, что такого вообще никогда не было.
Слушайте, так это же демократия.
Года. Это не демократия, это соборность.
А в чем разница между соборностью и демократией?
В данном случае это одно из проявлений соборности. А разница в том, что соборность это более емкое и более широкое понятие.
А новгородская веча это и соборность или демократия?
И не политическая. В новгородском вече, безусловно, есть элементы соборности, но в большей степени это средневековая демократия. А в 17 веке у нас были церковно-земские соборы, было такое явление. И там была и соборность, и там была и демократия.
У нас такая битва интеллектов сейчас в студии. Я прям сижу и наслаждаюсь.
Я тебе просто вопрос задаю.
Подождите, а можно вот все-таки вернуться? Вы меня простите.
К России, того
да,
времени.
Да. Когда все эти люди приехали на поместный собор, получается, это была настолько разношерстная публика, Там были и упомянутые мною серьезные архиереи, были и молодые люди.
Архиереи были членами собора по должности, они не избирались.
А молодые люди 20+. Кто их туда выбрал? Как
ну, они
туда попали?
Все серьезные. Я же вам говорю, выборы многоступенчатые. Плюс к этим выборам от епархии были представители от Государственной Думы, Государственного Совета, которые формально еще тогда продолжали действовать, а также представители от университетов, Академии наук и еще целый ряд организаций. И плюс все члены предсоборного совета, который, собственно, готовил в июне-июле 2017 года проведение собора. Вот это почти 600 человек, которые собрались на собор. Но на самом деле участвовали в нем де-факто в первую сессию, как правило, 450, максимум там около 500 человек. Все время кто-то уезжал, кто-то не доезжал и так далее. Всех не было. И вот по спискам 564 действительных участника собора. Сейчас у нас готовится в рамках проекта по изданию документов собора биографический том, и мы, естественно, эту цифру уточним, кто реально участвовал, потому что на данный момент почти все подписные листы общих собраний собора расшифрованы, а общих собраний собора за этот год, пока он проводил, было 170. На каждом заседании, соответственно, там до 500 человек, но в третью сессию это было меньше, там 150-200 где-то. Соответственно, вы можете понять, что количество подписей с каждого заседания и в общей их массе — это десятки тысяч. Вот все они почти расшифрованы, будет огромная такая таблица, в которой будет видно, кто когда участвовал, кто когда присутствовал, эти все данные у нас есть. И вот по ним мы поймем, кто самый активный член собора, кто менее активный, кто вообще там не являлся. Но, по крайней мере, это сотни человек со всей России. Так или иначе, они и в общих собраниях, и в отделах собора высказывались по тем или иным проблемам церковной жизни в пределах своей, конечно, компетенции, потому что там были высокоученые профессора и были простые крестьяне-отцахи.
А крестьяне по поводу чего высказывались?
По поводу всего того же. Обсуждается, например, богослужебный язык. Они говорят, какой наказ им дали православные крестьяне, их епархии, и что они, избирая, считали нужным донести до Всероссийского собора. А профессора, конечно, говорили со своей точки зрения.
Пусть ты службу понимаешь. А я не понимаю.
Понимали крестьяне неплохо. Они даже, как видно, разбирались в литургической терминологии неплохо даже в некоторых случаях.
Это прошло всего... Сколько от Победоносца до собора? 40-50...
Это вопрос Калли.
Не преувеличивайте моих способностей.
Порядка 50 лет прошло.
Не прошло меньше, конечно, с момента учреждения церковно-приходских школ, если вы имеете в виду политику 80-х годов по попытку, так сказать, создать институт всенародного православного образования в виде церковно-приходских школ.
Да, ну, ситуация чуть раньше стала изменяться, но не изменилась она до конца совсем. Просто мне интересно, что крестьянин неграмотный зачастую, да, даже если и грамотный, то все равно, а кто их менее...
На соборе все грамотные были, кстати, крестьяне.
Ну, да, кстати, у меня около дома... Тут, на Бауманской, где я живу, стоит прекрасный доходный дом, дореволюционный дом крестьянина такого-то, забыл фамилию, ну, человек, который не вышел из своего сословия, но заработал много денег. Так много, что сумел приехать в Москву и построить в пределах третьего транспортного кольца будущего такой красивый.
Россия была страной возможностей.
Да, была. И смотрите, ну что, крестьянин просто человек, который остался у себя в селе, который работает на земле, который пашет, сеет, собирает урожай. У него взаимоотношения с церковью понятные. Когда нужно, он идет на службу. Чаще он идет на всякие требные вещи. На водосвятный молебен, вызывает священника исполнить требу.
Молебен на дожде,
это
не будем забывать.
Схематичный образ. Но в данном случае делегаты собора, это, конечно, были продвинутые крестьяне. Это были такие, которые часто исполняли роль церковных старост.
В общем, крестьяне, уже вышедшие из крестьянства, но оставшиеся в сословии.
Ну, вряд ли бы епархиальное собрание стало избирать... Не, они не вышли из крестьянства. И у нас есть прекрасное свидетельство, переписка, попавшая в одно из там следственных или кассационных дел на рубеже 20-х и 30-х годов, крестьянина Июдина, который, кстати, был видным членом собора, потому что он вошел в делегацию митрополита Платона Рождественского, ходившую в стан военно-революционного комитета 2 ноября 1917 года во время завершения Октябрьского вооруженного восстания в Москве. Так вот, этого крестьянина Июдина с другим крестьянином Касьяновым, Июдин жил в Новологодчине, а Касьянов в Киевской губернии. И они переписывались, состояли в переписке, ссылаясь в переписке на то, что, помнишь, брат, мы познакомились с тобой на соборе. И вот в своей переписке они обсуждают чисто хозяйственные вопросы. А почему у вас жир? А почему у вас там масло? Эти вопросы их волнуют еще и там, через 15 лет.
Естественно.
Они продолжают оставаться реальными крестьянами.
Каждый раз, когда вот у нас такой интересный спор, каждый раз выходит, когда Александр к нам в светлый вечер. В светлом вечере бывает. Смотрите, ну интересно же, крестьяне... Понятно, что к моменту собора многие крестьяне были гораздо богаче уездного дворянства, которое на тот момент в городах.
Разному, конечно, было.
Бывало и такое. Бывало и такое, и богаче некоторых купцов там второй гильдии, третьей.
Дело не в богатстве. Вот плюс собора был в том, что там все были в определенной степени уравнены. Не в том смысле, что епископ равнялся мирянину. Этого не было. Как раз епископы были выделены в отдельную курию, совещание епископов, в котором они могли наложить вето на решение собора. Но, тем не менее, там были уравнены голоса, и тем самым... Вот, на мой взгляд, соборность все-таки торжествовала, потому что разные слои православного, ну, грубое слово, населения, православного народа, включая в этот народ и епископат, то есть церковь как народ, да, церковь как большая община, вот разные слои этой общины были, безусловно, представлены. Там не было такого, чтобы были представлены чьи-то узкие, какие-то сословные, куриальные и иные корпоративные интересы. Это действительно представление всеобщего, всеобщих интересов, столкновение разных интересов. Вот в этом ценность, прежде всего.
А лоббисты там были? Простите, вопрос из 21 века, я понимаю.
Замечательный вопрос, кстати.
Но тогда не было такого термина, поэтому это надо изучать. Конечно, там были лоббисты определенных идей, это точно. Потому что кто-то, ну, в частности, епископат выступил с определенным постановлением о том, что, чтобы платье духовенства и внешний облик духовенства должен быть сохранен так, как он есть. Не брить бороды и не носить короткие волосы, а вот как вот у нас есть традиция, вот мы высказываемся за сохранение этой традиции. В этом смысле это, конечно, лоббизм вот такого взгляда. Там, кто-то из клириков, условно говоря, там, обновленческого идейного толка, не в том смысле обновленчества, которое возникло в 22-м году как раскол, а в смысле именно реального обновленчества, они говорили о том, что, ну, давайте священники будут выглядеть как-то более адекватно эпохи.
А что такое реальное обновленчество, простите?
Это идейное обновленчество.
Далеко не все.
Это,
все
кто...
Да, это возврат к тому, что, может быть, за годы, за века в церкви было утрачено, но было в древней церкви. То, что более соответствует Евангелию и канонам церкви.
Например?
Ну, мало ли что. Например, избрание епархиальных епископов. Вот этот том, который вот на днях вышел, 12-й документ Священного Собора, включил материал отдела об епархиальном управлении. И, собственно, этот отдел выработал такое решение собора, которое всем собором было принято, что епархиальные епископы избираются на епархиальном собрании. И из этих кандидатов синод утверждает избранного, либо отклоняет, то есть определенный порядок был. Но епископы должны были с момента собора избираться. Это, в принципе, был возврат... Это, можно сказать... Ой, страшное обновленчество. Ну, нет тут ничего страшного, потому что в том же отделе приведены прекрасные исторические, канонические основания для того, чтобы именно избирать архиереев.
Так это же прорыв, по сути. Получается, архиерея не сверху назначают и отправляют в ту или иную епархию, а люди в епархии собираются и из самых достойных выбирают достойнейшего. И, то есть, они сами решают,
сверху кто... одобрение, так докимасия, греческий термин, там он неоднократно использовался в дискуссиях епархиального отдела как раз. Да, это был прорыв для синодальной эпохи, в которую архиереи назначались формально синодом, фактически императором, а при этом они еще как колода карт тасовались. Утверждая этот взгляд на избрание, собор не демократию вводил, он как раз возвращал церковь к древним временам, во-первых, а во-вторых, к тому, чтобы как пастырь должен быть неотъемлемым, так сказать, главой общины, так и епископ должен быть связан с ней, ну, можно сказать, генетически, родственно. И избрание, по мысли членов собора, этому и способствовало. Не тому, чтобы он был какой-то чужой для нее, а именно для того, чтобы он был свой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Александр Мрамортов, кандидат исторических наук и научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 17-18 годов, здесь у нас в программе «Светлый вечер» в студии «Светлого радио». Кстати, далеко не все так называемые люди с обновленческими взглядами потом пополнили ряды обновленцев уже 20-х годов.
Конечно.
Многие посчитали своим долгом отказаться, как-то отступить от своих взглядов, но сделать это в угоду именно Тихоновской церкви.
Ну да.
Не в угоду, да, это плохое слово.
Кстати сказать, вот не так давно вышел уникальный справочник, выпущен он Обществом любителей церковной истории в Москве, составлен протоиереем Валерием Лавриновым. Это справочник биографии всех вождей, лидеров и духовенства обновленчества. Большая такая серая книжка, и вот по ней можно было, и это сделано, легко посчитать, а сколько туда попало членов собора. Совсем немного, около 3 или 4 десятков.
В какой-то момент все-таки количество обновленцев превышало количественное отношение епископат церкви патриарха Тихона. Всероссийской православной церкви.
Ну, в принципе, да, но опять же, вот я о соборе говорю, что меньше 10% побывало в обновленчестве, да? Это включая, допустим, митрополита Сергия Старогородского, который тоже побывал в обновленчестве.
Кто-то... Потом принес, по-моему,
да, конечно, где он только не побывал, даже в учредительном собрании.
Кто-то побывал в обновленчестве и не побывал в лагерях, кто-то побывал и там, а кто-то просто, без минуя обновленчество, поехал в лагеря, оттуда, если выжил, уже на собор 43-го года.
Да, но суть в том, что собор 17-18 годов никак нельзя назвать каким-то обновленческим, в ругательном смысле.
Нет, абсолютно.
У нас, к сожалению, слово обновленчество имеет ругательное, наверное, еще 100 лет будет очищаться от него, от ругательной коннотации. Потому что на самом деле ничего тут ругательного нет. Обновление в смысле возвращения к истокам, это, ну, это неотъемлемая часть соборности, если хотите.
Сейчас Леша сказал про лагеря, и я вспомнила, как брала интервью у замечательного архимандрита Иосифа Пустоутова, который служит в Ахене. Это западно-германская земля и берлинско-германская епархия. Он очень тесно общался в юности с митрополитом Иосифом Черновым и рассказывал, как он помогал ему выходить из машины. Его нужно было пальцами правой руки вот зацепляться за пальцы его руки и очень резко вот так вот тащить на себя. Ну, отец Иосиф, он как-то натренировался, потому что у него были настолько искорёженные конечности, он прошел пытки, он прошел все вот эти вот, все, что досталось ему в 30-е годы, вот до тех пор, пока его там не освободили.
Крыжемский лагерь Коми АССР, это самое страшное, что могло быть.
Это было очень страшно.
Ну, каргандинский ничем
да,
не слаще.
Не слаще, да.
Так, послушайте, все лагеря, вообще вся вот эта цепь ГУЛАГа, которая была по России, она, конечно, это страшно. Это то, что мы сейчас стараемся как-то вытеснить из своего сознания, забыть и подумать, ну, это было как-то не с нами, или если это было, то, ну, подумаешь, лес рубит, щепки летят, издержки истории и так далее. А вот это же люди, которые через это прошли, остались верны церкви, вот, и это люди, которые, вот тогда в 17-18 году они еще не знали, что с ними все это случится.
Абсолютно.
И
да.
Следующая картинка, дальше они попадают в лагеря, и потом они оттуда выходят уже, там, допустим, в 40-е годы, и у них вот такие пальцы, что они просто так из машины.
Да, но в этом смысле как раз делегаты собора 17-18 годов очень репрезентативная выборка, потому что с ними все это и произошло. Как минимум половина, а мы подозреваем сейчас, вот еще продолжается исследование, что и больше было репрессировано, попали вот под этот молох репрессий.
Из числа архиереев, которые
нет,
были
нет, из числа всех членов собора.
Может быть. Просто архиереи,
архиереи
которые...
почти все.
Они Нет, да. Простите, они почти все...
Не уцелели к 41-му году, да.
Ну, кто как, кто своей смертью умер, но именно участники собора 17-го года, потом в Сремских Карловцах, в нынешней Сербии, собор свой провели.
Ну да, но это меньшинство архиереев.
Ну как меньшинство?
Большинство из членов собора архиереев, они остались на родине, они погибли. Большинство.
То есть, получается, это лучшие из лучших. Ну, если их туда лучших выбрали в этот собор, да, значит, они были лучшие из лучших.
Конечно.
И они в основном все.
Они в основном все, и о многих мы еще не до конца выяснили судьбы. Здесь я вот должен сказать печальный такой факт. Наверное, хорошо, тем более, что наше радио слушают в регионах, да. Была рассылка наша, и не один раз уже по епархиям, тем, которые могли бы нам помочь с выяснением некоторых биографических сведений о соборе. Но вот целая часть, так сказать, я не буду говорить половину, наверное, треть вообще не откликнулась, и, наверное, треть еще прислали отписки, к сожалению. Хотя я думаю, что вот сейчас в юбилейное время, особенно когда, в общем, архиерейский собор особо отметил необходимость празднования юбилея, трудно не заинтересоваться судьбами тех соборян, которые представляют твой регион, твой город или твою епархию. Как-то это совсем печально, когда вот, ну, ладно, там, после, когда-то он там умер после 18-го года, но надо все-таки выяснять. Надо выяснять сейчас, потому что потом уже не будет никто это делать. Сейчас 100-летний юбилей, можно сделать памятные знаки, памятные доски, какие-то, в общем, уголки даже, может быть, где-то, где это канонизировано, и сделать предел в храме. По крайней мере, это именно сейчас необходимо, и мы выясним очень много нового. Вот по тем же крестьянам абсолютно неизвестно по многим, куда они делись, раскулачены они, или они там спокойно доживали свой век, или они куда-то вообще сбежали в города.
Потому что большинство раскулачено.
Ну, трудно, у нас нет общероссийских списков раскулаченных, с этим тоже трудности. Нет такой базы, подобной там ОБД-мемориал по раскулаченным, к сожалению, вообще по репрессированным плохо. Допустим, как частная организация мемориал ведет это, да, но общегосударственные нет.
Они прекрасно это ведут.
Они ведут, но там сколько там нет еще, понимаете?
Конечно, но они же замечательную штуку, смотрите, сейчас сделали, открытый список жертв политических репрессий, где каждый человек, она на платформе Википедии работает, каждый человек может, у нас скоро будет программа на эту тему подробная, каждый человек может просто добавить своих родственников туда с биографическим описанием, с фотографиями. По архиереям все известно?
По архиереям почти все, да. Ну, там за исключением каких-то подробностей за какие-то отдельные годы.
Нет, я имею в виду их судьбы.
Их судьбы, да, я говорю, что за какие-то годы их неизвестно, например, но когда они погибли, по всем известно. Нескольких архиереев, членов собора, допустим, нет фотографий. Это, ну, еще тоже предстоит найти.
А есть же групповые фотографии собора.
Ну, есть групповые, но там уже вторая сессия, там уже не все участвовали. Угу. Еще попробуйте идентифицировать, мы еще эту работу не провели. Там изображено, допустим, порядка 300 человек, и попробуйте всех идентифицировать. А у нас есть около, наверное, 300 фотографий, то есть где-то половина из членов собора. Соотнести это тоже очень сложная работа. И надо сказать, что вообще вот этой работе, которая у нас вот проводится научно-редакционным советом по изданию документов, утвержденным патриархом, не хватает такой вот общественной поддержки. Потому что много где сейчас сказано о соборе. Сказаны общие слова. Но все-таки, наверное, признак рефлексирующего общества – это когда говорятся не только банальности, а когда говорятся более значимые детали, потому что в деталях иногда кроется и смысл, а не только в каких-то общих выражениях. Вот в данном случае очень важно о соборе изучать детали. И поскольку мы его часто называем великим, он действительно обнимал всю страну, по своему географическому охвату, по делегатам. В этом смысле его можно называть великим. И по сроку проведения, по количеству решений. Он тоже великий. Но именно изучая эти детали, мы это понимаем. Если мы просто говорим, вот прошел такой-то собор, восстановил патриарх, что все, точка.
А
ничего
можно,
тут нет великого.
Можно тогда еще вопрос от дилетанта? Вы два профессионала, я прям наслаждаюсь вашим диалогом.
Давайте мы все будем здесь дилетантами, это будет проще.
Но поскольку у меня нет исторического образования, расскажите, пожалуйста, почему он все-таки великий и какое отношение он, вот это событие, имевшее место 100 лет назад, какое отношение это имеет к нам сегодня? Почему нам так важно все это знать, изучать? Понятно, у вас сердце горит, когда вы говорите о соборе, и глаза горят. Вам нравится эта тема, это ваша тема вашей научной работы. Но, например, вот для меня, для простой смертной, решение этого собора, насколько они значимы?
Во-первых, он восстановил самостоятельное положение церкви. не как ведомство православного исповедания, часть государственного аппарата, а именно самостоятельное. Начиная с 1918 года, с января, вот скоро будет столетие, да, у нас, как ни крути, церковь отделена от государства законодательным путем. То есть церковь находится в самостоятельном плавании.
И государство признало это решение собора?
Ну да. Нет, церковь-то не сильно... не в такой степени, как уже большевистское государство хотело отделиться, но признала церковь решение государства, признала, ну, государство, в общем, провозгласило просто отделение. И в этом смысле у нас 100 лет церковь отделена от государства в законодательном смысле. И значит, она находится в самостоятельном плавании. А самостоятельное плавание должно иметь свой маршрут, свои принципы. Вот эти принципы и вырабатывал собор. Он их, наверное, вырабатывал и для нашего века в том числе.
А какие принципы?
И важнейшим принципом это была соборность конкретная. То есть регулярное, как минимум регулярное проведение поместных соборов. Вот в таком же составе, как проходил собор 17-18 годов. Тогда он назывался чрезвычайным, экстраординарным и так далее. Потому что, ну, в общем, он 200 лет не собирался, и вот собрали. А дальше такие соборы должны были стать регулярными. И через каждые 3 года проводится собор в малом составе, усеченном, но тоже с присутствием клириков и мирян. А через каждые 9 лет в расширенном. И это было установлено, но это фактически не получилось. А дальше уже все остальные решения, включая, например, 2-й пункт тех же решений о высшем церковном управлении, о восстановлении патриаршества, патриаршество восстанавливалось именно в этом контексте, в контексте регулярного проведения соборов.
Напомню, что в этой студии вместе с нами сегодня Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Всероссийского поместного собора 1917-18 годов. Александр Мраморнов, кандидат исторических наук. Вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».